Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Сегодня начнем с обсуждения того, что происходит с Илоном Маском. Но не потому, что нам интересен этот персонаж, не потому, что мы внимательно за ним следим, а потому что, дорогие друзья, потому что мы, глядя на это, можем понять, как устроена политическая система, Соединенных Штатов Америки, которая сегодня активно финансирует главного врага современной России, это киевский режим. Итак, смотрите, что происходит с Илоном Маском. Он делает заявление о том, что, в общем-то, не готов больше оплачивать работу интернет-системы Starlink. Мы сейчас не будем упираться в цифры, для нас важен смысл. Итак, капиталист в капиталистической экономике, где главная прибыль, говорит, в общем-то, логичную вещь. Слушайте, вот я трачу десятки миллионов долларов, и я больше не готов. Пусть мне оплатит это Пентагон. Ну, с точки зрения капиталистической логики, абсолютно понятно. Все это помножено еще на предыдущее выступление Илона Маска, когда всевозможные деятели, в кавычках, украинского государства хамили ему, угрожали, ругали его всякими нехорошими словами. За что? Ну, за то, что Илон Маск высказал некий план мирного урегулирования, который, ну, по моей оценке, не устраивает ни Россию, ни США, ни Украину, в общем, не устраивает никого. Ну, как говорится, пусть фантазирует, никто же ему не мешает. И получается такая картина. Вот этот вот предприниматель Илон Маск платит большие деньги за работу своей интернет-системы, которая не просто там кому-то интернет дает, а вообще-то дает возможность связи украинским боевым частям. Его за это ругают, и еще он должен тратить свои деньги. Как только он делает заявление о том, что он вообще-то собирается прекратить оплачивать работу своего Старлинка, как тут же идет информация, ну, это скорее напоминание и для информирования общественности о том, что есть некое уголовное дело, разбирательство против Илона Маска. И буквально за сутки он меняет свою позицию. Он говорит, слушайте, ну ладно, продолжу финансировать киевское правительство. Ну, что перед нами? Ну, перед нами полная несамостоятельность, в частности, Илона Маска. И обратите внимание, с какой уверенностью в своих, ну, не знаю, даже не силах, наверное, а своих каких-то сверхсилах в воздействии на американских предпринимателей деятели киевского режима находятся. То есть они хамят ему сразу, без всяких экивоков, объясняют, что он должен делать, и когда он дает попятную, идет на попятную, вроде как выступает с точки зрения, ну, наконец-то, вот ты там услышал что-то. Поговорили с Илоном Маском, объяснили, что он не может нарушать консенсус политических элит США. А я напомню вам, что Илон Маск перекочевал от демократов к республиканцам. То есть сейчас он вроде как в оппозиции к команде Байдена находится. Но тем не менее, вот этот, в кавычках, оппозиционер из американской политической системы готов тратить десятки миллионов долларов на поддержку связи в вооруженных силах Украины. Что из этого, дорогие друзья, мы с вами должны вынести? Да в том, что все разговоры о том, что в США пройдут выборы, придет Трамп, еще кто-то. Я лично думаю, что Трамп не будет участвовать в выборах, ему просто это не позволят. Но в этом нет никакой разницы, практической разницы для России нет. Дорогие друзья, вся вот эта вот шумиха вокруг того, что в США кто-то выиграет или поучаствует, это как-то скажется на финансировании штатами киевского режима, это все информационный шум, который призван, ну, самую главную истину для нас закрыть, дорогие друзья. Только армия, только флот, только специальные службы, ну, почти как все нам объяснил когда-то император Александр III, это единственные союзники России. И ничего иного на позицию других государств повлиять не может. Никто не сделает нам такого подарка, которого Горбачев и Ельцин сделал Западу, когда вот что-то произошло, изменился курс, в результате государство распалось. На Западе этого не будет. Не будем питать иллюзии. Вот, пожалуйста, выборы в Италии. Побеждает правая партия. Там Джорджия Мелони будет премьер-министром. Выбирают главу одной из палат итальянского парламента. Я сегодня об этом написал в моем телеграм-канале nstarikov.ru, посмотрите. Сейчас не помню даже его имя, фамилию, да, в общем, неважно. Важно то, что он там такой прям большой поклонник Муссолини. Ну, для этой правой партии это вполне понятно и естественно. И не просто рядовой, а один из руководителей этой партии. Ну, будет он главой этого парламента. При этом Джорджио Мелони не любит ЕС и любит НАТО. Вспомните, сейчас и ЕС, и НАТО, вот все структуры Запада активно накачивают киевский режим оружием, оказывают возможную помощь. ЕС только что заявила о том, что будет программа обучения 15 тысяч украинских солдат. Еще раз, не НАТО, а ЕС, Европейский Союз. Так что давайте будем меньше обращать внимание на вывески, они так облетают немножечко, трескаются, остается самая главная суть. Запад совокупно выступает против России. Есть полный консенсус западных элит. Если кто-то и пытается там что-то говорить, то это не голос симпатии к России пробивается, это голос симпатии к своему коммунальному счету или к родной германской промышленности, как Ангела Меркель, которая говорит, ну давайте мы не будем строить европейскую безопасность без России. Ну почему это ее сейчас беспокоит? Во-первых, потому что она на пенсии. А как западные политики выходят на пенсию, у них сразу прозрение наступает. Мы с вами это неоднократно наблюдали. Вот, находясь на пенсии, она говорит, давайте не будем строить европейскую безопасность без России. В переводе с дипломатического на русский это означает, давайте мы с Россией будем разговаривать, учитывать ее интересы. Ну, просто потому что если этого не делать, то германская промышленность окажется в сложном положении, и значительная ее часть не только закроется, но и переедет в Соединенные Штаты Америки, что, конечно, для патриотов Германии ничего хорошего себя не представляет. Но они патриоты Германии, они патриоты там Германо-Российского Союза, и уж точно не патриоты России. Поэтому давайте мы вот этими иллюзиями с вами питаться, дорогие друзья, не будем. Кто бы ни победил в Соединенных Штатах Америки, позиция США будет одинаковой. Теперь давайте поговорим о цифрах. Очень часто слышно вот что. Значит, Соединенные Штаты сейчас на всевозможную помощь киевскому режиму, в основном на военную, истратили порядка, по-моему, 66 миллиардов вот за прошедшее время долларов. И, значит, некоторые наблюдатели говорят, ну, это такая большая, большая сумма. В США есть определенные сложности, есть политическая борьба, и вот республиканцы уже говорят, давайте мы не будем эти деньги давать Украине, значит, давайте, ну, условно, пенсионерам и детям раздадим. Дорогие друзья, давайте отмотаем чуть-чуть назад. Лето 2021 года. Афганистан, Соединенные Штаты Америки оттуда уходят. Почему? Мы с вами разговаривали, может быть, если вам будет интересно, я еще раз свою точку зрения выражу. Но речь не о факте ухода из Афганистана, а о сумме затраченных американцами денег на присутствие в Афганистане. Туда они пришли в 2001 году. Ну, то есть, по сути, просидели там 20 лет с маленьким хвостиком. Так вот, сумму, которую они потратили, нам называли 1,2 триллиона. Некоторые там до 1,5 триллионов долларов. Вот за все эти годы. Так вот, давайте 66 миллиардов, потраченных за меньше года на Украине, помножим на 20 лет. Что мы получим? Мы получим с вами те же самые 1,2 или 3 триллиона долларов. То есть те траты, которые Соединенные Штаты Америки сегодня осуществили на Украине, ту военную поддержку, которую не оказали киевскому режиму, никак не выбиваются за, ну, так сказать, обыденные расходы США на какую-нибудь войну. Вот когда США находились в Афганистане, ну, не знаю, там, 10 лет назад, вы слышали разговоры о том, что США бедные, несчастные, денег у них нет? Да нет, конечно. 66 миллиардов, 70 миллиардов потратить для них не проблема. И в следующем году не проблема, и в послеследующем году не проблема. Поэтому давайте не будем надеяться на некое схлопывание Соединенных Штатов Америки, на схлопывание Евросоюза. Ничего этого, к сожалению, не произойдет. Давайте строить свои стратегии, нашу российскую стратегию, исходя из наших действий, а не в надежде на какое-то чудесное самоисчезновение, ликвидацию наших противников. К сожалению, этого не произойдет. Я лично никаких причин для этого не наблюдаю. Ну а те, дорогие друзья, из вас, кто любит смотреть всевозможных научных и ненаучных фантастов, где Трамп до сих пор президент, что вот-вот там что-то в США произойдет, вы можете их смотреть. Но жизнь коротка, и забивать свою голову, сердце, ум, компьютер всяким информационным шумом я бы вам не рекомендовал. По крайней мере, я тех, кто в своих прогнозах категорически не ошибается, точнее, наоборот, ошибается, и что, тем самым демонстрирует непонимание происходящих процессов, не смотрю, все. Вот в серьезных каких-то вещах ошибся, я его вычеркиваю из своей информационной ленты. Ну, зачем мне слушать научную фантастику? Если мне хочется, я почитаю классику, там, мифы древней Греции или, не знаю, египетскую книгу мертвых. Ну, по крайней мере, классика, уже проверенная временем. Теперь, дорогие друзья, мне хотелось бы поговорить вот о чем. О терроризме киевского режима. Ну вот сейчас, когда готовился к программе, новость с информационной ленты. Тоже опубликовал ее в Телеграме, потому что она меня расстроила и возмутила безмерно. В Белгородской области на мине в лесу подорвался человек, ему оторвало стопу. Насколько можно судить из этого сообщения, там этого не написано, что это мина-лепесток, который киевский режим активно разбрасывал над Донецком, Горловкой, Макеевкой и другими городами и поселками Донбасса. Вот то же самое он делает, этот киевский режим, и над Белгородской областью. Никакого военного смысла в этом, дорогие друзья, нет. Военный смысл есть разбрасывание таких мин, ну, не знаю, на линии фронта, на линии соприкосновения, чтобы как-то действие пехоты затормозить. Ну, понятно, что в городах Донбасса это просто чистый терроризм. А в лесах Белгородской области это что? Это тот же самый терроризм. Потому что в лесах Белгородской области никакая пехота не готовится к никаким действиям против войск киевского режима, которые находятся за много десятков километров от этого. Так вот, давайте еще вот такой вопрос обсудим, который вытекает из той информации, которая на прошлой неделе, ну, на этой неделе тоже постоянно пополнялась, увеличивая, углубляя наше понимание причин и механики того террористического акта, который был совершен на Крымском мосту. Итак, выяснилось, что взрывчатка, которая использовалась во время этого террористического акта, не только прошла через 4 границы, но, скорее всего, как об этом сказал наш президент, была вывезена на зерновозе. Я так понимаю, что сейчас идет последнее расследование и уточняются последние детали. И вопрос состоит так. Имеет ли Россия право прекратить, расторгнуть, не продлить зерновую сделку, в рамках которой из Украины не только вывозят зерно, которое идет не в голодающие страны, но еще и вывозят взрывчатку для террористических актов на нашей территории. Ну, на мой взгляд, такая постановка вопроса даже удивительна. Мы все время вот как-то себя сравниваем с какими-то другими государствами. Что бы сделали США, если бы они узнали, что взрывчатка, которая там куда-то была использована на их территории, вывозилась в рамках какой-то гуманитарной акции? Ну, наверное, они бы действовали исходя из своих интересов. Давайте просто зададим себе вопрос по-другому. Какие наши интересы в рамках вот этой самой зерновой сделки и всего остального, что вокруг нее есть? Первое. Главное, не допустить попадания террористов, взрывчатки на нашу территорию. ФСБ этим занимается активно, спасибо им. Но если для того, чтобы нельзя было осуществить террористические акты, нужно прекратить зерновую сделку, значит, нужно прекратить зерновую сделку. И хотела СБУ и военная разведка Украины дать нам повод для этого прекращения или не хотела, это совершенно неважно. Теперь мы совершенно с четким пониманием того, что мы сделали все, чтобы там голодающим в Африке помогать. Во-первых, это и зерно в Африку не идет, во-вторых, еще и взрывчатку вывозят. Надо эту тогда зерновую сделку ни в коем случае не продлевать. Одновременно можно решить вопрос вывоза зерна из России. Вот многие спрашивают, а зачем нам вывозить? Ну, вывозить нужно ровно столько, чтобы это никак не сказывалось на нашей продовольственной безопасности. А проблема в том, что вы не можете бесконечно производить зерно и его не продавать. У вас будут забиты все места хранения, все элеваторы. И вы должны, если у вас товарное производство, которое рассчитано в том числе на продажу и вывоз зерна, куда-то это зерно вывозить и кому-то ее продавать. Не случайно Запад в рамках этой же зерновой сделки, об этом тоже говорил наш президент, обманул, попытался, по крайней мере, так сделать. Обещали облегчить, отснять санкции, ничего в итоге этого не получилось. Поэтому, мне кажется, правильная позиция России должна быть такая. Россия прекращает зерновую сделку и запрещает вывоз чего бы то ни было из портов Украины. Почему? Смотрите террористический акт «Радость Украины», смотрите заявление не кого-нибудь, а министра иностранных дел Кулебы, который в разговоре с нашими пранкерами сказал, что в Крыму это мы, то есть они, Украина. Мне кажется, ну, вполне возможно, что вот одного такого заявления министра иностранных дел вполне достаточно для того, чтобы прекратить эту зерновую сделку. Это раз. Далее, если где-то в Африке людям нужно зерно, продовольствие, пожалуйста, давайте вместе с ООН обеспечивать вывоз российского зерна. Ну вот, таким образом, как говорится, двух зерновых зайцев мы с вами убьем. Теперь хотел бы обратить ваше внимание, перед тем, как начну отвечать на ваши вопросы, на, собственно говоря, интересный факт, который сегодня, ну так, осветили, но не очень подробно. А мне кажется, это очень важно. Итак, некоторое время назад и США, и европейские страны, страны ЕС, ну, грубо говоря, те, кто финансирует киевский режим, потихонечку закрыли свои посольства и обратились к гражданам своих государств, чтобы выехать. Чтобы они выехали с территории Украины. Так вот, сейчас то же самое сделали, ну, страны, скажем, наши союзники, соратники, наши партнеры по различным международным организациям, начиная от ШОС, ОДКБ, Евразийский союз, Союзное государство России и Беларуси. Я просто прочитаю вам сейчас список государств, которые, ну, фактически закрыли посольство на Украине и вывезли оттуда своих дипломатов. Итак, Белоруссия, Китай, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Египет, Индия. Ну, согласитесь, что вывоз дипломатов и закрытие дипломатических миссий – это серьезный признак. И если вы спросите, признак чего, ответить на этот вопрос несложно. Признак грядущей, очень скорой и быстрой эскалации конфликта, которую мы будем наблюдать. Просто так дипломатов не вывозят. Тем более те страны, которые активно взаимодействуют с Россией, и, возможно, мы можем только полагать, получили какой-то ответ на консультациях. Мол, надо нам вывозить посольство и дипломатов из Украины. Ну, как говорится, дело ваше, вам решать, но мы бы рекомендовали. Поэтому давайте внимательно следить за развитием событий. Я думаю, что нам эти события в ближайшее время что-то покажут. Так, теперь давайте перейдем к вашим вопросам, дорогие друзья. Ну, вы, собственно говоря, еще до начала нашего с вами стрима высказали в комментариях ровно ту же самую мысль, к которой и я присоединяюсь. Да? Илон Маск – это абсолютно не самостоятельная фигура. Самостоятельной фигуры в нынешнем западном капитализме быть не может. Назовите хоть одного, кто мог бы поплыть против мейнстрима, кто сказал бы, а я буду продолжать в России вот, торговать, вот у меня там завод, не знаю, там Nissan какой-нибудь, да, в Санкт-Петербурге и области, вот буду машины свои дальше продавать. Не будет такого. И знаете почему? Потому что такие, как Илон Маск, это искусственно выращенные инструменты для определенных действий. Им просто напоминают, родное сердце, мы тебе деньги давали, растили, заказы даем не для того, чтобы ты тут нам портил медийную картину. Поэтому вот плати и все, и не выеживайся. Любые другие, как говорится, самоходно выросшие западные экономические игроки, ну, вроде, например, тех же автомобильных концернов, они просто понимают, что рынок России – это, ну, там, не знаю, 5-7-10%, может быть, не знаю сколько, но какая-то часть их рынка во всем мире. И если они останутся в России, то вот эта мировая демократия перекроет им кислород на всем остальном рынке. Вот и все. То есть будут покупать все модели, кроме этой. И все западные обыватели получат объяснение, почему вот эти машины нельзя покупать. Потому что они все с головы до колес якобы в крови невинных жертв кровавого режима. Ну и так далее. То есть здесь мотивация у них чисто экономическая. Они понимают, что уж они здесь потеряют там 250 миллиардов рублей, вложенные в строительство этого завода, или долларов. Но сохранят свою, значит, репутацию и хорошие отношения с потребителями всего мира. Это, дорогие друзья, урок для тех, кто не понимает важности контроля над медийным пространством. Запад дошел до такой степени, что он может быстро каждому человеку на планете, ну, за исключением, может быть, китайских товарищей, там еще есть аудитории, до которых ему нормально не достучаться, объяснить все, что хочешь, и сформировать любую точку зрения. Ну, а Илон Маск тут и формировать ничего не надо, это просто вот как бы, что называется, нанятый менеджер, который выглядит как самоходный, сам выросший бизнес. Ну, Цукерберг то же самое. дали парню денег, хорошую идею он выдвинул, но он полностью не самостоятельный, поэтому должен делать то, что ему говорят. Так, идем дальше. Как будет развиваться ситуация с Тайванем, спрашиваете вы, дорогие друзья. Ну, ситуация с Тайванем будет развиваться от тех ходов, которые делают американцы, от тех ходов, которые делает Китай. В Китае сегодня открылся 20-й съезд партии. Честно говоря, когда слышу номер китайского съезда, немножко тревожно на душе становится. Объясню для тех, кто плохо знает, что именно на 20-м съезде, ну, конечно, не китайской коммунистической партии, а коммунистической партии Советского Союза, Никита Сергеевич Хрущев, не к ночи помянутый, сделал свой лживый, разрушительный, крайне вредный для нашего государства доклад. Как писали в перестроечных журналах, развенчал культ личности Сталина. На самом деле вылил огромное корыто лживой грязи на Иосифа Виссарионовича и запачкал не только мундир верховного главнокомандующего и победителя гитлеровской Германии, но и коммунистическую идею, и Советский Союз, и чувство моральной правоты советского народа, которое у него абсолютно четко было. Симпатии в мире к коммунистам с тех пор, а значит и к Советскому Союзу, пошли вниз, поддержка сократилась, многие выходили из Компартии. Ну, в общем, ну, это примерно, знаете, как сейчас бы выступил, ну, не знаю, Байден, например, и разоблачил культ личности Трампа, рассказал бы, что Трамп осуществлял войны, о том, что он неправильно делал то-то, неправильно сё-то, а еще бы вспомнил, там, не знаю, еще какого-то американского президента. Например, Гарри Трумана бы подверг уничтожающей критике за применение ядерного оружия, согласитесь, как говорится, есть за что. Нет, никогда они такого не делают. Потому что они понимают, что если они расскажут, покаются, начнут извиняться, то они разрушат чувство моральной правоты, который является фундаментом политики англосаксов. Они чувствуют себя богоизбранными, они чувствуют себя пупом земли, они чувствуют себя градом на холме, как хотите. И это есть заложено в каждом американском политике. Вот такого не должно быть. Почему это сыграло огромную вредоносную роль Советским Союзом? Потому что то, что сделал Хрущев, привело к появлению Горбачева. Ведь Горбачев и Ельцин, как говорится, взрослые мужики, в момент выступления Хрущева, ну, были молодыми людьми. И прочитав все это, у них и надломилось, возможно, где-то внутри то чувство правоты, важности, нужности, безальтернативности того, что делает Советский Союз, что это правильно, нужно и надо двигаться вперед. Сомнение в них, зерно было посеяно, которое проросло вот такими ядовитыми цветами предательства. А все это от действий и от этого доклада Хрущева. Поэтому он принес огромную боль и огромный вред нашей стране. Так, идем дальше по вашим вопросам, дорогие друзья. Что ждет страны Прибалтики? Страны Прибалтики ждет тихое угасание. Те разговоры о том, что Россия спит и видит, как бы захватить страны Прибалтики, это злобная пропаганда. Вот недавно в эфире радио «Аврора» мы об этом говорили. Ну вот давайте по-другому сформулируем. Вот что России нужно от Запада? Я имею в виду в территориальном каком-то смысле. Страны Прибалтики, да, это удобные порты, это выход в море. Безусловно, в этом есть определенная геополитическая, ну, смысл геополитический есть. Но ради этого небольшого смысла воевать со всем блоком НАТО, ну, зачем? А что нам нужно от Франции, Германии, Голландии, Люксембурга, Бельгии, не знаю, Польши? У нас есть территориальные претензии к Польше? Нет. У нас есть какие-то фантомные боли в отношении Польши? Есть ли в России политические силы, которые требуют, чтобы Варшава вновь стала русским городом? Да нет таких. Нет таких. Польша в сознании русского, вне зависимости от того, красный он, белый или еще какой, это отдельное государство, с которым мы не хотим быть в рамках одного государства. Может быть, военными союзниками, как в Варшавском договоре, и могли бы быть. Ну, а что нам, собственно говоря, делить-то с поляками? Но поглощать их, объединяться мы не собираемся. Есть ли какая-то политическая сила в России, которая требует возвращения Финляндии в родную гавань? Да, конечно же, нет. Финляндия в голове что белого, что красного русского, вы это знаете прекрасно, дорогие друзья, потому что вы тоже русские различных национальностей, и в этом у нас полный консенсус. Финляндия – это отдельное государство, к которому у России никаких претензий нет. И уж там нападать на Финляндию никто не собирался. Но Финляндия выбрала движение в обратном направлении, ухудшение отношений с Россией, что когда-нибудь при определенной ситуации может привести к конфликту. Вхождение в структуру НАТО, которая является прямым врагом для России, ну, все же это не наш выбор, это выбор Финляндии. И никаких оснований у финнов, знаете, что опасность какая-то со стороны России, нет. Так же, как и у поляков. Это, нам ничего от них не нужно, это им нужно от нас. Вот это мы с вами должны понимать. У каждого из этих народов есть какие-то исторические претензии, какие-то фантомные боли, еще что-то. Их подталкивают более серьезные противники России, в данном случае я имею в виду англосаксов. Но а нам от них ничего не нужно. И поэтому логика, которую они транслируют на западную аудиторию, мол, вот сейчас Россия, значит, на Украине решит свои задачи и немедленно приступит к решению каких-то несуществующих, подчеркиваю, задач на территории прибалтийских государств, там, Польши, Финляндии, уж упаси Господь, Швеции. Этого ничего нет. Это лживая пропаганда. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, как сложится судьба прибалтийских государств? Ну, нам от них ничего не надо. Если НАТО не начнет войну с Россией, то они будут так тихо вымирать, будут такие прибалтийские вымираты. Молодежь будет оттуда уезжать, будут там жить пенсионеры. Туда потом начнут привозить каких-нибудь африканских и других наружностей беженцев. Их будет все больше. И средний статистический прибалтиец лет так через 100 будет не блондин с голубыми или каким-то еще глазами, а брюнет с темным цветом лица. Вот что будет с прибалтийскими государствами. Но мы к этому, дорогие друзья, не будем иметь с вами никакого отношения. Так, ну давайте смотрю на время. Пару вопросов. И сегодня на этом подведем итог. Так, Николай Викторович, скажите, пожалуйста, свою версию причины восстания на Гаити. Почему США будоражат этот регион, чтобы они готовы развернуть там силы быстрого реагирования, декларируемых через резолюцию ООН? Ну, вы, наверное, имеете в виду восстание на Гаити еще во времена, так сказать, французской революции, Тусена Лувертюра. Ну, собственно говоря, Гаити было частью французской империи, и рабовладение там было, соответственно, вызвано оно было ненавистью рабов к рабовладельцам. Потом вроде рабов освободили, но, собственно говоря, Гаити счастья от этого не получило. Сегодня это самое, наверное, бедное и самое такое нестабильное государство, ну, или одно из государств в мире. Обратите внимание, для того, чтобы государство существовало, недостаточно отмены каких-то вот таких, конечно, бесчеловечных и совершенно необъяснимых и неоправданных режимов, как рабство. Но нужно еще и создавать экономические какие-то рычаги, как говорят, для того, чтобы люди получили работу, возможность существовать более-менее достойно. Почему-то там, откуда уходят колониальные державы, ничего этого не получается. И я думаю, что это не случайно. Франция ушла из своих колоний, оставила все экономические рычаги в своих руках. Британцы ушли из своих колоний, оставили все экономические рычаги, ну, постарались в своих руках. Да, сейчас в Индии и Пакистане такой рост экономики, что контрольный пакет англосаксов над этими государствами размывается. Но тем не менее, обратите, тактика у них везде была одна и та же. Как только вынуждают их уходить с какой-то территории, они все экономические рычаги оставляют в своих руках. Ну, вот такая колониальная политика колониальных держав, о чем совсем недавно в своей речи сказал наш президент. Так. Все про Илона Маска. Ну, вот такой вопрос и спрашивайте. Какой будет новая Россия? Вопрос глобальный. Давайте мы как-то отдельную, может быть, нашу с вами беседу посвятим этому вопросу. Я подготовлюсь, мысли, как говорится, отсортирую в своей голове, подготовлюсь и поделюсь с вами. Хорошо? Такой вопрос мимоходом решать, мне кажется, не стоит. Так, сейчас, какой бы выбрать вопрос? Какой бы выбрать? А, ну вот давайте, да, раз мы уже заговорили о колониях и о колониальном режиме. Итак, цитирую. Почему даже сейчас не поднимают вопрос об изменении колониальных законов в Конституции Российской Федерации? Значит, дорогие друзья, мы говорили с вами об этом многократно. Все изменения, которые вносились в Конституцию, вносились таким способом, который не требовал созыва Конституционного собрания. Почему? Потому что нужно принять закон о конституционном собрании. А раз будет принят закон о конституционном собрании и будет, появится механизм созыва этого конституционного собрания, то появится возможность собрать это конституционное собрание и не только там, решить вопрос с появлением идеологии в Конституции, потому что сейчас только так его можно решить, но и, например, вопрос с принадлежностью недр. А мне кажется, что это и есть некая такая «священная» в кавычках корова. И те, кто до сих пор контролирует экономику России, не хотели бы, чтобы этот вопрос рассматривался, потому что он ведь может быть и решен. И недра станут действительно достоянием народа России, будет появиться четкая, ясная формулировка, которая и должна быть в Конституции России. Но об этом мы с вами говорили многократно. Сейчас могут сказать, вы знаете, дорогие друзья, не время менять экономическую политику. А мне кажется, что самое время менять экономическую политику. Если для этого необходимо произвести изменения Конституции, собрать конституционное собрание, почему бы именно сейчас его и не собрать? Я думаю, что низы народа сейчас у нас гораздо более, в процентном отношении патриотичны, чем политическая элита. Потому что там могут быть какие-то экономические интересы, какая-то нерешительность и туда, и сюда. А вот в народе решимости гораздо больше. Поэтому созыв конституционного собрания сегодня, он бы ни в коем образом не ослабил, а только усилил бы российское государство. А изменение важных статей Конституции, как, например, возможность лишать гражданства, о том, что должна появиться идеология, принадлежность, опять-таки, природных ресурсов и многое-многое другое. Вот изменения в Конституции Российской Федерации, внесенные, были бы очень даже кстати. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом, как говорится, на этой оптимистической ноте мы с вами сегодняшнее общение и закончим. До свидания, удачной вам рабочей недели.